Говорит радио «Свобода». В эфире специальная программа «Продолжительность жизни». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мой собеседник в Париже Никита Кривошеин, писатель и переводчик, в конце 50-х годов заключенный хрущевских концлагерей. Его отец Игорь Кривошеин, участник сопротивления во Франции, провел 8 лет в сталинских лагерях. Мать Нина Алексеевна в девичестве Мещерская, автор мемуаров «Четыре трети нашей жизни», участник молодорусского движения. Дед Александр Кривошеин, министр земледелия в правительстве Петра Столыпина, премьер-министр в крымском правительстве 1920 года у Петра Врангеля. Другой дед Алексей Мещерский, крупный русский промышленник. Дядя Василий Кривошеин, архиепископ брюссельский. О судьбе рода и судьбах России беседа с Никитой Игоревичем Кривошеиным.
Никита Игоревич, можно о вашем деде? Вот Александр Васильевич Кривошеин был министром у Столыпина, фактически министром земледелия. Вот они проводили земельную реформу, и был на самом деле целый пакет преобразований, проведи которые, в общем-то, действительно Россия через 20 лет от того периода, где-то от 906 года, была бы совершенно другой страной. Конституционной правовой монархии с частными собственниками и так далее. Сейчас в российской исторической, скажем так, науке появилось такое немножко ревизионистское очередное направление, которое считает, что все столыпинские реформы на самом деле были оторваны от земли, обречены и не могли дать результата. Как вам это видится?
Я знаю, что столетие реформы отмечалось как-то очень емко и неглухо, что даже в местах, правда, которым эта реформа не прямо прилагалась, то есть Восточная Сибирь, Хакасия, Дальний Восток, туда, куда направлялись добровольные переселенцы. Нашлись специалисты, молодые историки, которые увлеклись биографией Александра Васильевича, которые исследуют результаты переселения. А о том, что существует этот исторический ревизионизм, до меня тоже доходило. И, видимо, это гораздо ёмче, потому что от этого ревизионизма до реабилитации путча Октябрьского один волосок. Но надо, очевидно, обратиться к классикам марксизма-ленинизма и вождь мирового пролетариата, в котором было ведь ощущение, да, тактического хода, прекрасно, и можно было бы найти цитату у него, понимал, что успех столыпинских реформ свел бы его к тому, чтобы он доживал бы в своем любимом Британском музее.
Есть еще один момент в биографии вашего деда, который не может не привлечь. Получилось так, что ему пришлось проводить еще и вторую земельную реформу, уже будучи главой крымского правительства генерала Врангеля. И вот приходит на ум, а если бы он стал главой правительства не Врангеля, а Деникина на год раньше, и эта реформа была бы не только в Северной Таврии, в Крыму, может быть, тогда история бы пошла по-другому?
Очень сомневаюсь. Именно неуспех Столыпинской реформы, убийство ее автора и дали повод к тому, что, безусловно, предрешило ход гражданской войны. И повтор реформы, как всякие повторы в жизни, будь он на Кубани или в Крыму, где это была, вот не хочу говорить плохо, инерция реформатора, дали повод к выпуску декрета о земле. И если большевики одолели в гражданской войне, то, конечно же, обещанием земли, которую крестьяне не успели получить в результате смены правительства и убийства Столыпина. И это было глубокое убеждение Александра Васильевича, и он об этом несколько раз докладывал и говорил государю, что половинчатость, незавершенность, смерти подобно, это относилось и к сельскохозяйственной реформе, и к внедрению конституционной монархии.
Знаете, что еще удивляет современного, наверное, читателя, привыкшего к некоторому властному аморализму, это то, как ваш дед поступил со своими детьми, когда в 14 году он фактически им сказал, что они должны идти офицерами на войну.
То, о чем вы сказали, фактически это была телеграмма Александра Васильевича своим старшим трем сыновьям в день объявления войны, а манифест о начале войны был написан замечательным Иваном Ивановичем Тхоршевским, переводчиком Амархаямом и в эмиграции большим деятелем. Телеграмма написана была: «На вашем месте я знал бы, что делать». И трое они пошли и поступили на ускоренные курсы Пажеского корпуса и были в его предпоследнем выпуске. Можно продолжить это отношение и подумать о том, как мой отец Игорь Александрович, оказавшись в оккупации во Франции, несмотря на наличие жены и малолетнего сына, меня тогда, не задумываясь, пошел в конспиративную организацию сопротивления, что и привело его грани гибели в Бухенвальде-Дахау, и могло бы привести мою мать и меня туда же, если бы гестапо нас бы изыскало. Но мы успели и сумели скрыться. Это я не вижу, я удивляюсь вашему удивлению.
Почти премьер Российской империи или министр лично возглавляет заговор, становится одним из участников тактического центра. Действительно была реальная возможность попытаться захватить власть в Москве. Другое дело, что удержали бы ее или нет.
Это была реальная возможность. Мой дед попытался устроить побег государя и его семьи при этапировании из Тобольска в Екатеринбург. Это не состоялось. И в благодарность, и в знак признательности государыня, которое было время не очень к нему хорошо относилось, а потом переменило отношения. И, кстати, тут вспомнить слова государя непосредственно перед злосчастным подписанием акта о капитуляции на лучше нельзя назвать станции дно. Он воскликнул: «Кажется, пора позвать Кривошеина». Вот конец реформ, вот их знак их провала. Тогда он вспомнил. А государыня через доверенных лиц передала Александру Васильевичу медальон 1903 года, когда была канонизация преподобного Серафима Саровского, с лосами преподобного Серафима. Александр Васильевич это всегда хранил. Это поныне хранится в моей семье. И, конечно, через три поколения спасло Кривошеиных от всех злосчастий.
Если вспомнить, Александр Васильевич умер в Берлине в начале 22-м году. Как-то он видел будущее уже в эмиграции. Конечно, я думаю, что ему было печально смотреть на то, что происходит. Остались какие-то письма?
У меня глубокое убеждение, это задним числом легко ретроспективно, чтобы такое убеждение оформилось, что это была Божья милость, что он не дал Александру Васильевичу, не хочу никак, поймите, сопоставлять его с безобразным Керенским или с неславным Милюковым, которые все-таки были в достаточном долгожительстве и показали всю свою стоимость в том, что все-таки было не полностью, конечно, эмигрантским, политически, было эмигрантским болотом. Господь Александра Васильевича от пребывание в этом болоте избавил, призвав его в 1922 году, он скончался. На последних фотографиях он выглядит уже совершенно истощенным, но зафиксирована фраза его и засвидетельствована на смертном одре буквально: «России предстоит 80 лет мрака, отчаяния, крови и убийств, после чего она возродится и снова просияет». Это физически зафиксированная его фраза на смертном одре. И если по ней судить о его даре провидения, то также можно экстраполировать успех намечаемых и несостоявшихся им реформ.
Если говорить о вашем отце, Игорь Александрович участвовал в Белом движении, эмигрировал, получил образование, и тем не менее, опять же, не смог уклониться от политической деятельности в эмиграции. Вы с ним, естественно, беседовали, обсуждали это. Что его заставляло? Ведь, опять же, высокооплачиваемый инженер, знающий языки во Франции, мог жить, в общем, очень неплохо. Учитывая, опять же, прогноз, что России предстоит 80 лет без времени, то можно было не ввязываться во многое.
Во-первых, не знаю, в какой степени этот прогноз тогда им был осознан. А потом Игорь Александрович и многие люди его поколения и его формации не могли обойтись без этой сословной, я прямо скажу, не стесняясь, сословной в них необходимости чувства службы, служения. Чувство служения, служение службы, не в чековско-гоголевском понимании. И у Игоря Александровича была попытка, и состоявшаяся попытка, нахождения духовного чисто совершенствования себя в масонских ложах шотландского обряда. Но в первые годы эмиграции он состоял и активен был в РОВСе. Потом, не поддавшись ни евразийской идеологии, которая, видимо, была, прости Господи, не очень умна, не поддавшись и идеологии, о которой можно просто сказать, что она была глупа, Младоросов, которая абсолютно поддалась моя бедная мама, но Игорь Александрович на это не пошел. Однако он уже в 1939-1940 году он проникся именно европейским каким-то восприятием мира, учась в двух французских вузах и будучи абсолютным русским европейцем. Может быть, это нацизм, который ему был малоприятен. Может быть, восприятие надвигавшейся и очевидной Второй войны как продолжение либо первой, либо гражданской, либо их обоих, привел его к очень небольшой малочисленной группе белых офицеров, ставших оборонцами. А далее это потребность служения, естественно, пошла в сопротивление, а после победы в абсолютно некоммунистический и, простите за уже парадокс, не так ставший парадоксом, как бы православный советский патриотизм, но эта каша была во многих головах и душах.
Никита Игоревич, вот если чуть-чуть вернуться назад, вот РОВС, а что вы знаете об этом, собственно? Что он делал в Российском общевоинском союзе? Безусловно, была организация, пытавшаяся сохранить кадровую армию в виде такой общественной организации, то есть возможность ее возродить. Но кроме этого она занималась и разведкой, и попытками послать своих людей в Советскую Россию. То есть, в общем, это было активистское, безусловно, движение, настроенное на борьбу.
Советскую Россию так называемые походники, сколько мне известно, шли ведь не только от РОВСа, они уже шли и от первых солидаристов, и еще от других организаций. Насколько мне известно, Игорь Александрович в этом направлении не принимал участие. И потом, когда состоялись похищения, мои родители с ужасом вспоминали, что по линии РОВСа были, если не должны, то просто бывали в квартире у Третьяковых, из которой же ушел и генерал Скоблин. Скоблин ушел из квартиры Третьяковых.
Третьяков был руководителем торгово-промышленного союза, а там была конспиративная квартира, микрофоны, которые советские.
Да. Совершенно верно. Это мне мама моя часто рассказывала. Я не знаю, какие причины побудили Игоря Александровича выйти из РОВСа еще до вступления, до присоединения к оборонцам. Может быть, все-таки историческая интуиция и ощущение тогда уже не перспективность. Не берусь сказать.
А масонство? Вот что было русским эмигрантским масонством в 30-е годы? Как он это объяснял? Дело в том, что кроме мистического масонства, к моменту февральской революции существовало так называемое политическое масонство, когда группы разных леволибералов объединялись через масонские ложи, хотя роль их в самих событиях февраля, безусловно, ничтожна.
И сейчас приписывается абсолютно преувеличенная моторная роль. Нет, русское масонство, то масонство, о котором вы говорите, исходило не от английских лож, а от французского Великого Востока, который никогда близко к духовности не подходил, от масонства сохранил лишь символику и знаки узнавания и был левоинтеллигентской, корпоратистским, тот, что Александр I тогда называл тайным обществом, не революционным, но безбожным. Явно безбожным, поскольку культ великого архитектора был чисто номинальным и ничего общего не имел с религией, а реформистским на грани революционности. Во Франции Великий Восток играл и играет очень неблаговидную и неблагоприятную роль. Нет, русское масонство было продолжением, если угодно, безуховского, вот складыванием под такой подгонкой правописания имени Бонапарта под число зверя. Но собрались там люди, ну, что называется, хох-интеллигенция, доклады которых я недавно перечитывал, и это очень хорошо.
Это ложа острее?
Это ложа острее и еще одна.
Логос?
Да. По возвращении во Францию, семейная вторая эмиграция, четвертая треть нашей жизни, в 1974 году родители вернулись в Париж. Отец был встречен своими братьями-масонами с распростертыми объятиями. Все разговоры о том, что он посылался якобы в СССР, такие были публикации, на которые на пятую публикацию я шел все-таки сыновним долгом ответить и напомнить о правде. Разговоры о том, что он посылался, и не он один, создавать в России или в Советский Союз масонское правительство при товарище Сталине, это несколько парадоксально. Он вернулся в масонство, 30 лет прожитых в СССР, его не отвадили от этого чувства братства и духовного поиска. Он был с детства и до последнего вздоха человеком глубоко верующим, глубоко православным. И дай Бог всем нам хоть чуть-чуть в глубине его веры и православия быть похожими. Но он всегда считал вот это русское масонство, называемое шотландского обряда, подспорьем в углублении православия. Так это или нет, ему на том свете судить. После его кончины его братья-масоны очень мечтали во мне увидеть его перевоплощение и замену в их рядах, но я на это не пошел.
Никита Игоревич, но как все-таки вы объясните, вот как можно совмещать масонство и православие? Честно говоря, я, сталкиваясь с разнообразными православными иерархами, вижу только одну позицию, независимо от того, в какой они юрисдикции, что это все несовместимое. А у вас есть какой-то ответ вот на это?
Абсолютно нету. Совершенно нету. И он мог бы быть только бы изнутри. Я изнутри не в состоянии его дать. И по мне, православному человеку, нет необходимости искать места, форумы духовного поиска иные, чем те богатейшие и свободные, предоставляемые церковью. Тот вопрос, который мне задали, вопрос, который мне задавался и задаю сам, может быть, это, в этом есть какой-то момент клубности, может быть, в этом есть момент совместного такого think-tank интеллектуальной рабочей группы. Во всяком случае, в этом не было попыток смешивания с властью или какого-то воздействия на ход событий. Я это всегда извне воспринимал как поиск и нахождение знаний. Но я на ваш вопрос не в состоянии дать ответ и склонен согласиться с вашими церковными собеседниками.
Я немножко верну вас опять назад, в 30-е годы. Вот замечательная книга вашей мамы, которая описывает русскую эмиграцию и в том числе движение молодоросов, оставляет, тем не менее, массу вопросов. Вот как можно совместить лозунг «Царь и Советы»? Вот как люди, которые выросли в дворянской среде, которые видели гражданскую войну, видели разорение России, пришли к этому?
Когда он был в малом кругу друзей, Александр Львович Казембек, которого я хорошо знал и помню прекрасно, когда ему задавали вот именно этот вопрос, позволял себе отвечать очень просто. Будет царь, а мы ему будем давать советы. А сама суть этой программы, если вспомнить европейские 30-е годы, если вспомнить корпоратизм, если вспомнить солидаризм, если учесть, что Александр Львович Казембек ездил за благословением к Дуччи. Чем вам Дуччи не царь?
Там был король, а был Дуччи.
Был король, а был Дуччи. Ну что ж, а тут был великий князь Кирилл Владимирович, и при нем мог бы быть или мечтал быть Дуччи Казембек.
Оставалось что придумать, что делать со Сталином.
Оставалось придумать, что делать со Сталином, и, кажется, на этот счет у Казембека больших мыслей не было, кроме признания советского строительства, того, что и поныне смущает тех ревизионистов, с которых мы с вами начали, смущает безобразных ветеранов, которые шествуют по Тверской, тоскуя о всеобщем образовании, тоскуя о районной поликлинике, о ДОСАФе и профсоюзной путевке.
Ну да, эта фраза «зато у нас были пятилетки, индустриализация» и так
Совершенно
далее.
Совершенно верно. Эти безобразные ветераны должны, это очень жестоко то, что я говорю, но есть убитые заживо поколения, это вам не хуже, чем Верещагинская пирамида в торжестве войны, да, войны с черепов, ими пожертвовали. Они добровольно пошли на эту жертву, и только те из них, у которых было трудное мужество ума, а я таких встречал, сказали, нами пожертвовали, я проклинаю большевизм. Остальные тоскуют о нем, как о счастливом детстве. Но были бы не пятилетки, были бы не профсоюзные путевки, а Бог бы дал завершению Столыпинской реформы и, простите за марксистское слово, ее надстроечном оформлении, то была бы Россия сейчас, это моя глубокая вера, уж куда почище, чем глупая Америка, а чем-то близкой к совершенной Японии по сочетанию старой культуры и современности.
В эфире специальная программа «Радио Свобода. Продолжительность жизни». У микрофона Михаил Соколов, мой собеседник в Париже, писатель и переводчик Никита Кривошеин. Мы продолжим наш разговор после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Власти Ростова-на-Дону запретили марш несогласных, запланированный на 30 июня к приезду в город президента России Владимира Путина. Как сообщили в областной администрации, заявка на проведение акции была подана слишком поздно, за несколько дней до марша, а не за несколько недель, как требует местное законодательство. НАТО понимает обеспокоенность России размещением элементов американской ПРО в Европе и готов к диалогу по этому вопросу, заявил генеральный секретарь организации Ябдухоп Схефер. В интервью радиостанции «Эхо Москвы» Схефер предложил российской стороне проинспектировать запланированные к установке в Польше 10 ракет-перехватчиков. В Москве, по данным экспертов, насчитывается 1,5 миллиона человек, употребляющих наркотики, то есть каждый восьмой житель города. Михаил Трепашкин, осужденный за разглашение гостайны, переведен в следственный изолятор Екатеринбурга. Он намерен присутствовать на заседании суда, где адвокаты попытаются оспорить решение об ужесточении ему наказания. Более 30 человек стали жертвами терактов в Ираке, десятки ранены. Смертники взорвали заминированные автомобили в городах Байджи, Хилла и Багдад. Палестинские экстремисты, похитившие израильского военнослужащего, обнародовали аудиозапись его обращений. Гилад Шалит, капрал израильской армии, находящийся в плену ровно год, говорит, что у него проблемы со здоровьем и просит медицинской помощи. В Париже завершилась международная конференция по урегулированию конфликта в суданской провинции Дарфур. Участники форума поддержали инициативу разместить в провинции миротворческие силы ООН в дополнение к миротворцам Африканского союза. В Белоруссии еще одно громкое дело о коррупции. Бывшему главе госпредприятия «Белнефтехим» Александру Боровскому предъявлено обвинение в крупных хищениях, злоупотреблении полномочиями и разглашении гостайны. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире специальная программа «Радио Свобода. Продолжительность жизни». У микрофона Михаил Соколов. Я продолжаю беседу с Никитой Кривошеиным, писателем и переводчиком, в конце 50-х годов заключенным хрущевских концлагерей. Разговор о судьбе рода Кривошеиных и судьбах России.
Нина Алексеевна ведь ушла от надорусов еще до краха этого движения. Значит, она тоже почувствовала какую-то фальшь. И вот та группа, в которой они были, насколько я понимаю, пыталась совместить как-то монархизм и демократию.
Ну да, да, да. Царь и совет – это был монархизм и демократия. А, собственно говоря, не состоявшиеся, только что мы говорили, реформы 5-го года – это и были монархизм и демократия. Ничего тут... В конце концов, можно сесть на поезд и поехать в Лондон, вот и все. И будет монархия и демократия. И во Франции, где мы сидим, монархическая традиция осталась президентской конституцией, всенародным избранием президента и придачей ему почти сакральных полномочий. Нина Алексеевна ушла, и не одна от надоросов. Ушли и Угримовы. Ушел такой замечательный человек Михаил Горбов. Пусть кто слушает, поищет в интернете архивы одного из лучших русских теперешних журналов «Звезда» на фамилию Горбов, и там текст «Война». Это, может быть, сжато лучше всякого Ремарка и Хемингуэя вместе взятых, и Гои туда же, текста о российской гражданской войне, которую я знаю. А Александр Львович Казымбек сел на пароход и убыл в Соединенные Штаты.
Он немножко успел посидеть в концлагере перед этим, по-французскому.
Да, я бы с ним обменялся лагерями. Там было нескверно. А потом логически, как и евразийцы, о которых сам Казымбек, конечно, не знал, он, простите за анахроническое слово, продался советским спецслужбам. И еще на церковном фоне, к тому же. И по возвращении в Москву в «Правде» не где-нибудь, а большой подсчет показывают, как советы переоценивали эмиграцию, аж в самой «Правде» поместили его покаяние, которое была фраза «Я торговал родиной оптом и в розницу». Он-то после кончины Иосифа Виссарионовича Сталина припер в Москву. А такие люди, как Булацели, как Угримовы, как моя мама, с ним отказывались встречаться. Когда Ирину Николаевну Угримову привезли на Лубянку, ее первое место, значит, даже не оформляя во внутреннюю, привели в кабинет к Абакумову. Там это было связано и с делом Даниила Андреева. И первый вопрос Абакумова был, были ли вы знакомы с Казымбеком. Это июль-август 49-го года. Ирина Николаевна сказала «да». «Ну, так не удивляйтесь, что вы здесь». Именем Казымбека эти псы сажали.
40-й год, оккупация и вот то, что вы сами видели, как юноша, ребенок. Как вы помните оккупацию?
Ну, наверное, как одно из самых для меня противоречивых и лично формирующих, тем более, что это было у меня в возрасте от 6 до 10-11 лет. И я считаю, что я в жизни был свидетелем двух настоящих исторических событий. Эпохенмахен, что называется, освобождение Парижа в августе 44-го и кончина товарища Сталина в 53-м. Что касается самой оккупации, то бывшим советским людям, конечно, не представить себе, что в 42-43 году я по карточкам получал ребенком 2 плитки шоколада в месяц, почти по пол-литра молока в день, и все мы жаловались на голод и были впроголодь, что не мешало тому, что за новогодним столом были устрицы и чернорыночная ветчина. Город был абсолютно спокойным. В метро были афиши о расстреле заложников, были огромные плакаты с призывами добровольно вступить в антибольшевистский легион. В каждой витрине были фотографии, первые рельефные трехмерные фотографии маршала Петена. Но жизнь шла своим чередом. И если бы не 2 ареста моего отца, во-первых, 22 июня 41 года, когда я открыл дверь, и на меня были наставлены пистолеты 3 гестаповцев, мне было 7 лет, это было неприятное детское воспоминание. И потом, когда мы уже в 44 году отца взяли за участие в разведывательной сопротивленческой деятельности, а нам пришлось от гестапо скрываться, и приблизительно 1,5 года спустя, уже после победы, я встретил из Дахау человека, который у меня вот до сих пор в глазах стоит в виде такого беременного дистрофического скелета на грани смерти. Вот если бы не эти семейные события, и да, конечно, упустил тоже меня очень впечатлившие в детстве, приходившие к нам в гости друзья отца с огромной желтой звездой на пальто и на пиджаке. Это тоже очень запомнилось. Но вот если бы не эти моменты, то я рассказываю то, что было, и то, что запомнилось. Оккупация могла бы быть почти незамеченной. Бомбежки были воздушные, и ночные, значит, надо было вставать, одеваться, идти в подвал. Это была война, а не оккупация как таковая. Вот.
А почему русские взялись защищать фактически Францию вот в резистансе, в сопротивлении, при том, что большая часть Франции не хотела себя защищать до определенного момента и была вполне склонна пережить вот эту оккупацию, сотрудничать с немцами и выжить?
Говорить о том, что вся Франция была готова сотрудничать с немцами, большое преувеличение. Сражаться Франция после страшного кровопускания 14-18 годов почувствовала себя просто демографически, подсознательно не в состоянии. Это тоже понять как-то можно. А вспомните тогда, сколько лет, какого возраста была белая эмиграция. Это были молодые люди. Молодые люди от 30 до 40 лет. И вполне естественно, что после пережитой гражданской войны и ухода насильственного из страны, и поражения в гражданской войне, они были и то, что мы с вами, кажется, говорили, этого дворянского желания служить, они были политически, статистически политически активнее, чем средний француз. Это неудивительно. Вы говорили о том, что они сражались против немцев. Да, была Вики Оболенская, были Вильды Левицкие, был мой отец, был Уремов, многие-многие другие. Был Вырубов, еще живой Николай Васильевич, получивший орден освобождения, один из редких русских. Но не надо забывать, что очень многие русские того же поколения по-иному представили себе скорее этот конфликт Второй мировой, это парадоксальное созвездие, сочли это продолжением не Первой войны, а продолжением гражданской, не представляя себе, конечно же, полностью то, чем был национал-социализм, а скорее думая о какой-то открыточной вильгельмовской Германии, охотно пошли в вермахт с тем же каким-то вот чувством, что было у власовцев, разделаться с большевиками. Это было много тоже, было и то, и другое.
Освобождение Парижа, каким оно было?
Освобождение Парижа было одним из самых больших в моей жизни праздников. У меня оно запомнилось тем, что я увидел, значит, как танки бронедивизии Леклерковской входили в Париж через Орлеанские ворота. Я их застал недалеко от дворца Шайо. Экипаж одного из этих танков был в пилотках с красной звездой. Я взобрался на этот танк, заговорил с ними по-русски, но это были остатки испанских республиканцев, добровольно вступивших в Дегольевские соединения. И был звон всех колоколов, и ликование на улицах, все это в кино показано.
Дальше, вот этот период с освобождения и там до 46-го, наверное, года, некоторые считают, что Франция стояла на грани гражданской ведь войны между коммунистами, которые хотели бы взять власть, и, собственно, деголевцами. Это так или нет? И плюс были еще расправы с коллаборантами.
Правильно считают, кто так думает. Вы говорите сейчас расправы с коллаборантами. Это была учиненная вооруженными подразделениями французской компартии настоящая чистка, бесправная, бессудная, по сравнению с которыми, может быть, меркнет то, что делал СМЕРШ, входя в бывшие оккупированные города. СМЕРШ хоть как-то оформлял свои расправы и репрессии, а расстрелы во Франции и повешения происходили в абсолютном отсутствии любого юридического оформления. Страна была на грани гражданской войны. И если мы сейчас с вами пребываем, как вы видите, в благополучном Париже, то надо отдать должное честности и порядочности Иосифа Виссарионовича Сталина, который, договорившись с Черчиллем на кусочки салфетки, обедая в Ялте о том, как поделена будет Европа, оставил Францию союзником и соблюдал свое слово. Если бы не честность товарища Сталина, эта гражданская война бы разразилась, и было бы море крови, как французы это умеют делать.
Что теперь с памятью об этих событиях? Она пережита обществом?
К счастью, да. К счастью, это уже ушло в подсознание. Последние такие судороги памяти, пожалуй, были в 70-е годы с выпуском очень известного документального монтажа документальных лент «Грусть и сострадание», «Le chagrin et la pitié», когда впервые именно было показано не лубочно сопротивленческой героической республиканской Франции, а Франция разделенная, безразличная, частично сотрудничавшая, частично сопротивляя. В общем, было показано как есть. Это был один из последних всплесков этой исторической судороги, но Франция через это прошлое, к счастью, перешагнула. И дружит по-настоящему с Германией.
Вот эта высылка советских патриотов 47-го года, активистов, вы ее связываете вот с этим состоянием боязни гражданской войны?
Это ноябрь 47-го года, и это ответный жест. Это было связано и с ликвидацией так называемого транзитного лагеря в Бурагаре на востоке Франции, куда советская репатриационная миссия свозила так называемых перемещенных лиц, то есть те, которые просто не хотели возвращаться в СССР. Этому надо было положить конец. Это все-таки был лагерь, содержавшийся на территории иностранного государства. Это неправильно. А это ноябрь 47-го. Это совпадает с разгаром так называемых по Ленину даже революционных стачек всего севера шахтерской шахт и металлургии, когда эта революционная стачка могла перейти в штурм Елисейского дворца.
Напоминаю слушателям «Радио Свобода», у микрофона Михаил Соколов, мой собеседник в Париже, писатель и переводчик Никита Кривошеин.
Вот по этой ситуации все-таки с репатриацией. Знаете, когда вот эти антимасонские товарищи, которые выдумывают разнообразные легенды, рассказывают, что ваш отец поехал в Советский Союз создавать масонское правительство, кому-то это объяснение кажется верным, потому что с точки зрения обыденной логики постсоветского человека уехать без всяких гарантий из благодатной Франции в Россию, не быть высланным, как там у Гримов, еще кто-то, а именно уехать, это кажется приступом тяжелого безумия, к которому, собственно, нужно приложить какое-то объяснение.
Вы мне своим вопросом делаете бу-бу, поскольку и когда Игорь Александрович отбывал заслуженное наказание сперва в Шарашке, в первом круге Марфинском, и потом какое-то время в Озерлаге в Тайшете. И когда я отбывал наказание в Дубравлаге в Мордовии, этот вопрос формулировался не так учтиво, как ваш, а звучал: «Сами приехали, так вам и надо. Мы-то ни за что, а вы сидите». В этом всем виновато парадоксальное созвездие так называемой антигитлеровской коалиции. И это то, что я сейчас сказал, достаточно ясно.
Когда цель, она, в общем-то, закрыла средства, и потом начались довольно трагические события, ну и выдачи людей, которые не хотели возвращаться с Запада.
Хотя об этом тогда русская эмиграция во Франции знала. Действовала так называемая репатриационная миссия под командованием потом вполне законно, конечно, и правильно репрессированного своими же полковником Тавадзе, которая среди бела дня в городе, где мы сейчас с вами беседуем, похищала людей.
В Бурагаре.
Похищали людей. Многие белые эмигранты, в том числе Царство Небесное, покойный князь Андронников, скрывали и его супруга, бежавших, просто военнопленных, даже не то, что власовцев. Имеющие уши да слышат, а вот то, что по-английски называется wishful thinking, уже это забравшаяся дух, что созвездие антигитлеровской коалиции привело к дебольшевизации и к единой неделимой, но уже дебольшевизированной, что делать? Вот было помрачение сознания.
Вот это движение советских патриотов, которое здесь было, я так понимаю, что оно состояло из примерно двух частей. Одна часть – это были люди, достаточно цинично эксплуатировавшие вот эту возможность, ну, типа любимого, наверное, возрождения, который служил до войны возрождения, а потом служил, если я не ошибаюсь, там в агентстве печати новости, вернувшись. А другая часть была, это, получается, идеалисты?
Он служил не в агентстве печати новости, а начинал со Славянского комитета и Совинформбюро. И Любимов, почему? Любимов был идеалистом.
Тоже идеалист?
Да, конечно, да. Конечно, тоже. Как и Казанбек был по-своему идеалистом. Оба они остались в этой убежденности Дня Победы. Суворов, Дмитрий Донской, единое неделимое. И того, что Зинаида Шаховская называла «Маруси де Гизе Онерс», «Моя Россия», переродившаяся в СССР. Но в конце концов, то, может быть, я оказался правильным, и Александр Васильевич был прав, говоря о 80 годах. И этот заворок после 85, правда, лет исчез, произошло разворожение, и какое-то проросло то, что было под вечной мерзлотой.
Была какая-то историческая, что ли, польза от этого посева на русскую почву. Вот несколько тысяч человек пожертвовали собой, поехали в Советский Союз. Может быть, значительная часть из них попала в лагеря, но они потом, кто выжил и вышел, они влились в советскую интеллигенцию. Они ее в чем-то изменили или нет?
Позвольте мне самого себя процитировать. Во-первых, вернуться к мистическому, но я в этом убежден, понятию не напрасности доброй жертвы, даже если невидимы ее последствия. А сам себя процитирую, был замечательный документальный фильм французского автора Николая Жало «Заманенные Сталиным», который потом вышел книгой с картинками. И он меня попросил изготовить предисловие к этой книге. И вот прямо отвечая на ваш вопрос, я это предисловие заканчиваю утверждением тем, что выжившие в Советском Союзе и не ставшие, а их тоже было немало, политическими проститутками репатрианты, и я в этом убежден, что это так, на какие-то месяца, недели ускорили падение кровавого большевизма. Рассказом, присутствием, показом, что можно быть и другим, показом, что можно не ходить на демонстрацию. Ну, много чего рассказывать. Распространением вокруг себя книг, образа иной жизни. Ну, просто иным свидетельствованием.
Не было ли это переезд, не было ли это символом, с другой стороны, капитуляции? что белое движение и движение антикоммунистическое потеряло значительную часть. Это тоже факт.
Вы абсолютно правы, но я бы сказал, что эта капитуляция воспринималась не как собственная неправота в белом движении, а как хронологическая ошибка того, что неизбежная и состоявшаяся дебольшевизация произошла не как она произошла 22 августа 1991 года, а 9 мая 1945 года. Вот в этом было желание торопления хода дела.
А у вашего отца эти иллюзии исчезли до того, как он был арестован?
Ему понадобился год в безобразном городе Ульяновске, тогдашнем, 49-го года, для того, чтобы по вечерам плакать, и не от страха, поскольку он все равно знал, что его заберут, а от неправоты. И это не помешало ему на смертном же одре, я говорил о том, о чем говорил Александр Васильевич. Моему папе как-то повезло, что он скончался в 87-м году и уже понимал, что это начало конца, и воспринял это все-таки как такой подарок собственной правоты, начало собственной правоты.
А у вас, вот когда вы писали письмо в газету «Монд» в связи с советской интервенцией в Венгрию, какой был побудительный мотив? Вы думали, что можно чем-то ускорить перемены в Советском Союзе? Одним письмом, одним действием?
В конце концов, вот я сейчас выпью глоток виски, это будет малое действие. И это письмо было малым действием. Я имел в виду не перемены в Советском Союзе. Я в них перестал верить. Я в них верил несколько месяцев. Я в них верил от 20-го съезда, напомните, мне это кажется, март 56-го года, до, очень просто, 23 октября 56-го года. Вот те месяца моей 73-летней жизни, когда я допускал перемены в Советском Союзе. После 23 октября я вернулся к своему сознанию до хрущевского доклада и думал о конце Советов, а не о переменах.
Вы с отцом, когда уже вы вернулись из лагеря, вы обсуждали разницу между сталинским лагерем и лагерем хрущевским?
Да, конечно, в пользу хрущевского. Поскольку в сталинском лагере люди сидели ни за что.
Или... Почти все. Ну, не все.
Не все, нет. Ну, большинство ни за что. Большинство сидело, потому что вот в Ульяновске на базаре тогда слепые стояли с маленьким попугаем, который за рубль вытягивал билетик с судьбой. Вот попугаем вытянул этот билетик сидеть. И ничего хорошего по такому билетику сидеть нет, потому что им задаешься вопрос, к чему бы это все. А в хрущевском лагере, кстати, не надо думать, что это было место флаги на башнях, какой-то Беломорканал и перевоспитание трудом. Хрущевский лагерь под конец моего там пребывания был по своему ходу жизни очень неприятный. Но там было очень мало людей, сидевших ни за что. И вот это объединение людей, сидевших за что-то, легло в основу потом и так называемого демократического движения, и того, что я называю каким-то русским резистансом, и человекоправного движения, и националистических движений освободительных. Все это было заложено в постсталинских лагерях, куда ГБ по недоумию свезло людей, которые иначе бы друг с другом не встретились.
Что я хотел бы вас спросить, это все-таки вот о том травмированном постсоветском сознании, которое существует сейчас в России и у многих. То есть люди совмещают в себе нелюбовь к ельцинизму, ностальгию к многие, ностальгию к каким-то вот брежневским годам. Что может лечить? Что? Церковь, литература?
Зеркало. Зеркало может лечить. А зеркало протягивает и церковь в виде исповеди. Зеркало протягивает восприятие сказанного другими. И зеркало – это самонебердяевское, а самое простое – самосознание. Был ли я счастлив на безобразной вечеринке коллектива в день празднования советской армии в добротном безобразном советском ресторане? Или счастлив я сейчас, когда я могу слушать то, что сейчас говорят Михаил Соколов и Никита Кривошеин без заглушки, и могу быть свободным? Вот ей же зеркальце в ответ.
А вас радует то, что все-таки происходит воссоединение русской и зарубежной церкви? Некоторых ведь печалит отсутствие разнообразия, уменьшение количества свободы. Ведь одни воспринимают это событие экзистенциально, а другие политически.
Разграничьте экзистенциальность и политичность, и ни мой отец, ни я не оказались бы в лагерях, если вы нарисуете эту разграничительную черту. Исчезновение свободы в день Святого Вознесения, объединения церквей, никакого нет, а есть ее приумножение, ибо та свобода, которая была сбережена Русской Православной Церковью за границей, пополнит и обогатит молодую, обретенную в 91-м свободы Русской Церкви. И этому можно исключительно и только радоваться. И отдать должное смотрению вперед Русской Православной Церкви, которая при части какого-то своего консерватизма сумела довести труднейшее примирение с заграничной этой частью, пойдя на для себя глубокие жертвенные принципиальные уступки.
Вы слушали специальную программу «Радио Свобода. Продолжительность жизни». Ее вел Михаил Соколов. Моим собеседником в Париже был Никита Кривошеин, писатель и переводчик, в конце 50-х годов заключенный хрущевских концлагерей. Мы говорили о судьбе рода Кривошеиных и судьбах России. Продюсер Наталья Гуреева.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, в которой не обсуждают тему «Россия только для русских».
Без дураков с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка, и мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».